This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!».
Слышит смех детей, мир вам и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам и вашим близким и друзьям. Мир, братья и сестры, вам.
Мир вам, друзья, мир всем от русской христианской радиопрограммы «Мир вам». Программа «Мир вам» имеет свой официальный интернет-сайт с архивом всех радиопрограмм для свободного скачивания и прослушивания. Адрес в интернете www.mirvamradio.org. Добро пожаловать на веб-сайт радиопрограммы mirvamradio.org. Если у вас есть предложения, пожелания, замечания к нашей радиопрограмме, вы можете связаться с нами по телефону в Америке 540-421-46-81.
Отступит от вас, мир вам, и да покинет пусть вас, мир вам, конца не будет вашим дням, мир, братья и сестры, вам, мир вам, братья и сестры, мир вам, все очень просто вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья, мир, братья и сестры, вам.
Восемнадцатого ноября 1783 года в доме директора Петербургской академии наук княгини Екатерины Романовны Дашковой состоялось одно из первых заседаний недавно созданной Академии словесности с участием таких знаменитостей, как Державин, фон Визин. Обсуждался проект полного толкового славяно-российского словаря, знаменитого впоследствии словаря Российской академии. Академики уже было собрались расходиться по домам, когда Екатерина Романовна, улыбнувшись, спросила у присутствующих, сможет ли кто-нибудь написать слово «елка». Академики решили, что княгиня шутит, но та, написав произнесенное ею слово «елка», спросила, правомерно ли изображать один звук двумя буквами, и не лучше ли ввести новую букву «Ё». Доводы Дашковой показались убедительными, и вскоре ее предложение было утверждено общим собранием Академии. Затем идею Дашковой подхватил Карамзин, и с его легкой руки буква «Ё» вошла в состав русского алфавита. Ее появление действительно было необходимо. По мере развития русского языка графика славянского алфавита перестала полностью соответствовать фонетическому строю русской речи. Поэтому еще Петр Великий, а затем и Петербургская академия наук исключили из алфавита ряд букв, которые потеряли свое первоначальное фонетическое соответствие. В то же время некоторые фонемы не имели однозначных буквенных соответствий, в том числе и звуки, которые теперь стали изображаться буквой «Ё». Однако до революции далеко не всегда «Ё» появлялось, как правило, ее ставили, когда таким образом прояснялся смысл слова или предложения при написании иностранных имен и названий. Отсутствие специального законодательного акта в отношении буквы «Ё» делало ее употребление как бы необязательным. Приведение в соответствии фонетики и орфографии стало главной задачей, созданной в 1904 году Академией наук специальной орфографической комиссии. Лишь в мае 1917 года собралось совещание, на котором было обсуждено и принято подготовленное комиссией постановление о реформе русской орфографии. Оно включало ряд пунктов, большинство из которых нам хорошо известны. Известны потому, что именно постановление, не принято временным правительством, стало впоследствии знаменитым декретом о введении новой орфографии, утвержденным Совнаркомом 10 октября 1918 года. Исключение фиты, яти и ижицы, ограничение на письме твердого знака, изменение приставок и окончаний, местоимений – все это большевики взяли из майского постановления 1917 года. Все за исключением лишь одного пункта – признать желательным употребление буквы «Ё». То, за что боролась Академия наук, понимая необходимость обязательного употребления «Ё», оказалось так и неосуществленным. Результат был плачевным. Буква исчезла из русской письменности совсем. Всюду вместо нее теперь ставили «Е». Более того, появилось двойное написание некоторых слов «желудь» через «о» и «ё», «шепот» через «о» и «ё». И в 1956 году правительственная орфографическая комиссия издала свой свод правил русской орфографии и пунктуации. В нем вариантные написания подобного рода были унифицированы, оставлены только с буквой «ё». Но и это не помогло. «Ё» так и не возродилось. Отсутствие буквы «ё» в большинстве тиражируемых текстов – это барьер при изучении языка. Это одна из причин, когда учащихся охватывает отчаяние. Нет, этот язык с его гуляющим ударением и отсутствием буквы «ё» постичь невозможно. Особо отметим, что отсутствие буквы «ё» приводит к существенному увеличению времени считывания и осмысливания текста. Читающий как бы спотыкается при чтении, чтобы понять, нужна здесь буква «ё» или нет. Я прочитал цитату из текста, который написали кандидат исторических наук Евгений Пчелов и историк Виктор Чумаков. Вот такая история с буквой «ё». Но это что касается русского языка. Но наша радиопрограмма христианская, и я хочу сегодня вместе с вами поговорить об этой букве. Вернее, не об этой букве, а о том, что делает буква «ё» в наших библейских текстах. Итак, правильно ли «ё» или «е»? И влияет ли это на понимание библейских истин? Об этом мы сегодня поговорим в нашей радиопрограмме, и я надеюсь, что вам будет интересно послушать. Оставайтесь с нами, мы продолжим разговор после песни.
Как много в нашей жизни островов, необитаемых, недостижимых. Обидно мало в нашей жизни слов, простых и добрых, неопровержимых. Слова, слова, молчание, боль, твоя любовь, моя любовь. Слова, слова, как нити бус, сплетают сеть. Спаси, Иисус. Есть острова несбывшихся надежд, трудна дорога к ним неодолима. Бывают равнодушья острова, где, видя боль, друзья проходят мимо. Слова, слова, молчание, боль, твоя любовь, моя любовь. Слова, слова, как нити бус, сплетают сеть. Спаси, Иисус. тысяча островов любви, где обретает странник небеса. Кораблик веры, посмелей плыви, раскрыв надежды вечной паруса. Слова, слова, молчание, боль, твоя любовь, моя любовь. Слова, 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 молчание, боль, твоя любовь, моя любовь. Слова, слова, как нити бус, сплетают сеть. Спаси, Иисус.
Конечно, в основании нашей радиопрограммы сегодня мы возьмем также текст евангельский. Евангелие Матфея, 11 глава, 29 стих. Послушайте, это слова Иисуса Христа. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Недавно я смотрел запись одной молодежной конференции. Это была хорошая, назидательная конференция, происходила она в Америке. Тема конференции была взята именно из этого текста. Молодежь решила проявить усердие, и там, где никогда не было буквы «Ё», поставили. И получилось. «Ибо я кроток и смирен сердцем». Написали это большими буквами и повесили на стену. Кто-то скажет, подумаешь, там одна буква. А вы прочитайте другой текст. Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих. Послушайте. Записано так. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Но давайте изменим одну только букву. В слове «совершенны» и «совершен». Вместо буквы «Е» поставим букву «Ё». «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Мне пришлось слышать одного проповедника, который именно так и читал этот текст Священного Писания. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». «Совершен» — это значит человек, который достиг неких особых вершин. Он совершенный в чем-то. Но слово «совершен» — это значит «созданный». Итак, смысл текста Священного Писания «Итак, будьте совершенны» говорит о том, что мы должны подняться на некий уровень, как совершен Отец ваш Небесный, потому что Он есть совершенство. А слово «совершен» оно не относится и не может быть отнесено к Отцу Небесному, потому что Он не совершен. Его никто не сделал. Он от начала сущий и вовек пребывающий. Итак, сегодня мы говорим об одной букве, букве «Ё», и что она делает с нашим библейским текстом. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Если кто-то еще не понял, о чем идет речь, я хочу задать вопрос. Скажите, кто и когда смирил Христа, если он смирен, а не смирен? Смиренный человек – это свободный человек, у которого в характере смирение. Но смиренный человек – это раб, закованный в цепи закона, может быть, в культурные, национальные или семейные традиции, может быть, закованный в религиозные учения. Для подтверждения и проверки этого слова давайте используем Библию, потому что мы хотим знать библейский смысл слова «смирение». Кто-то скажет, какая разница, как прочитал? Главное, чтобы правильно понимал. Но как раз-то здесь и проявляется беда. Как читают, так и понимают. Вы можете открыть сейчас Библию, книга Судей, 19 глава, И пока вы открываете ее, я коротко расскажу предысторию того события. В город Гива Вениаминова пришел странник с женщиной. Правда, она еще не была ему женой. Он вел ее к себе домой, чтобы она впоследствии стала его женой. И настала ночь, и этих странников пригласил переночевать старик, у которого была дочь. Это трагичная история, потому что то, что хотели сделать жители города со странником, ужасно. Но хозяин-старик спрятал странник и предложил этим негодным людям вот такую сделку. «Вот у меня дочь-девица, и у него наложница, выведу я их, смирите их и делайте с ними что вам угодно, а с человеком сим не делайте этого безумия». Я думаю, вы поняли смысл слова «смирите». Нетрудно представить, были смиренны или смиренны эти две женщины. Неужели смирение может иметь такие формы? Я даже мысли не могу допустить, чтобы поставить евангельский смысл смирения с этим смирением. Я не верю, что Бог сегодня в новозаветнее время кого-то насильно смиряет, чтобы заставить кого-то ему служить. Права народная пословица «невольник» не есть богомольник. Я не собираюсь преподавать сегодня русский язык в этой радиопрограмме. Для меня это имеет второстепенное значение. Мне важно, чтобы мы увидели евангельский смысл слова «смирен сердцем». Есть такая рубашка, называют ее смирительной рубашкой. Эту рубашку надевают на душевнобольного. Она не устраняет причины болезни и не излечивает человека, а только ограничивает его в движении, чтобы он не мог причинить вреда ни себе, ни окружающим. И человек такой смирительной рубашки не свободен вдвойне. Внутренне он раб своих грехов, а внешне он находится под смирительным гнетом запретов закона. Но скажите, он смирен или смирен? Вот в этой смирительной рубашке. Задача церкви и всех христиан – помогать людям расти духовно, помогать исцелять души от внутренней болезни, чтобы люди находили покой душам. Если душа не нашла покой, не исцелилась, ее можно заковать в цепи и поселить в каменные пещеры близ Гадаринского озера, но при первой же возможности он разорвет цепи, и тогда окружающие переживут ужас от такого смиренного. Понаблюдайте, не происходит ли это в вашей поместной церкви. Вот в чем суть. Как только приоткроется клетка закона, усмиряющая тигра, он немедленно воспользуется этой свободой. Человек по греховной природе бунтарь, хищник, посаженный в рамки закона, и будьте уверены, как только приоткроется дверь, вы увидите тигра. Он вырвется из клетки, потому что он был смирен, но не был смиренным. Но рожденному свыше от Бога человеку откройте все границы и ограничения. Уберите все нельзя, разрешите делать все, что он хочет. И он будет делать дела смирения, потому что он рожден свыше от того, кто сказал «я смирен сердцем». Почему это важно различать и понимать? Смирительная рубашка болезнь лечит. И в итоге человек, на которого одели эту рубашку, попадает в еще более трудное положение. Изнутри беспокоит болезнь, грех, а снаружи рубашка усмиряет и мучится усмиренный человек. Если ты смирен, в тебе постоянно будет появляться желание освободиться от этой рубашки, удерживающей тебя в рамках того закона, в котором тебя заставили жить. Будь это государственный закон или закон на твоей работе, закон дорожного движения, тебе так и хочется там, где ограничение скорости 60, ехать 75-80, или, может быть, даже это церковный закон. И в таком состоянии твое благочестие притворно. Но если ты смирен сердцем, не кто-то смирил тебя, а смирение – это свойство твоего характера. Даже если не будет никакого закона, ты будешь жить благочестиво. И самое главное, что твое благочестие будет угодно Богу, потому что оно изнутри, то есть не пустое, а заполненное внутри тем, что у тебя внутри, а не смирительная рубашка снаружи.
Как Когда в твои слова вникаю, Христос Спаситель дивный мой, тогда все глубже понимаю, что без тебя я прах земной. Ты для меня лоза святая, а я лишь веточка твоя, и сок для жизни получаю я, мой Спаситель, от тебя. Ты для меня лоза святая, а я лишь веточка твоя, и сок для жизни получаю я, мой Спаситель, от тебя. Тебя, Христос, Спаситель мой. Когда ж случается порою, не пребываю я с тобой, тогда терзаюсь я душою, не находя ни в чем покой. Когда ж случается порою, не пребываю я с тобой, тогда я душою, не находя ни в чем покой. О, как слова твои правдивы, что без тебя ничтожны мы, и на дела у нас нет силы в греховном мире суеты. Твоею силой совершать. Христос, ты жизнь и путь для жизни, дающий смысл для бытия. Ценою жизни дверь в отчизну открыл ты грешникам, как я. Ты для меня лоза святая, а я лишь веточка твоя, и сок для жизни получая, дай пребывать в тебе всегда. Ты для меня лоза святая, а я лишь веточка твоя, и сок для жизни получая, дай пребывать тебе всегда.
Давайте вспомним, на чем был записан закон Ветхого Завета на скрижалях каменных. А израильтяне были подзаконны или свободны? Апостол Павел пишет в послании к римлянам в 8 главе, «Потому что закон Духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти». Говоря простыми словами, Христос, исцеляя дух человека, делает ненужной смирительную рубашку закона, потому что закон Нового Завета записан в сердце, а значит, сердце такого человека смиренное, рожденное от Бога, от того, кто сказал, что он смирен сердцем, потому что там, Богом, в сердце записано «смирен». Так что же, закон не нужен? Нужен. Но не закон смирительной рубашки, а закон, записанный в сердце человеческом. Вот как записано в книге пророка Иеремии, 31 глава, 33 стих, я читаю. «Говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом». Но замечайте вот, что дальше написано. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь». Это о Новом Завете, о новом времени, о времени Церкви, о времени, когда от Господа рождаются души. Христианство отличается от всех религий именно свободой. Если нет свободы, это не христианство, это старая еврейская религия, иудаизм. Знаете, что еще интересно? Человек, на которого одели смирительную рубашку, не может делать не только плохое, но и хорошее. Я повторю, человек, на которого одели смирительную рубашку, не может делать не только плохое, но и хорошее. Поразмышляйте об этом на досуге. Мало этого, еще больше скажу, что человек, на которого одели смирительную рубашку, не только сам ничего не делает, но еще и требует постоянного наблюдения, ухода, контроля. А это значит, что нужен еще один человек, который осуществлял бы уход или контроль за этим человеком. Усмиренные люди, люди в смирительных рубашках, это люди, которые не только ничего не могут делать из-за связанных рук, но и требуют, чтобы другие заботились о них. Тем самым связанные оказываются еще и те люди, которые следят и ухаживают за связанным. Это для них ставит сегодня надзирателей, специально обученный персонал, умеющий строго приказывать «не ходи, не одевай, не пей, не вставай, не садись». Вот почему среди современных христиан так много бездеятельных. Нет, не ленивых. Порой это талантливейшие бизнесмены, трудолюбивые, но именно бездеятельные на ниве Господней, потому что они смиренны, то есть связаны. И еще скажу, у них по трудолюбии будет во всем достаток, но благодати Господней не будет, потому что так говорит Иаков. Я читаю 4 главу, 6 стих. «Бог гордым противится, а только смиренным дает благодать». Можете ли вы представить, что у тех, которые в смирительной рубашке, благодать? О, нет! У них закон, связывающий всякое их движение. Благодать у свободных и только у них. В Евангелии Иоанна, 8 главе, 32 стих написано. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Поймите, я не рассказываю вам сегодня о жизни больниц, но я на примере из жизни хочу приоткрыть маленькую дверь или окно на то, что родилось в светлых обителях неба и пришло к нам людям. Евангелие называет его благочестие. Я могу только сказать вот что. Христос никого не усмиряет, никого не заставляет быть благочестивым. Он предлагает нам упражняться в смирении, кротости, терпении и благочестии тоже, и дает при этом полную свободу. А Дух Святой становится главным помощником в этом духовном упражнении. Поверьте, друзья, Христос освобождает, а не порабощает. Только в истинной свободе человек может проявить смирение, терпение и благочестие. Иначе это будет притворное благочестие, и человек будет иметь вид благочестивого, а на самом деле он просто в некой смирительной рубашке, и даже больше скажу, это волк в овечьей шкуре или поначалу волчонок. Но как только он подрастет, апостол Павел пишет, волк стада щадить не будет. Почитайте на досуге, кого Христос назвал волками в овечьей шкуре. Конечно же, сравните со словом апостола Павла на эту же тему. Помните, один из них молится: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю. О, какой смиренный человек! Но как знать, не его ли голос звучал вскоре на тайном собрании священников, фарисеев и книжников, где они согласились предать смерти Христа. Позвольте вместе с вами прочитать книгу Притч, 29 глава, 18 стих. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Словами не научится раб, потому что, хотя он понимает их, но не слушается. Вот, оказывается, как. Раб, именно раб, подзаконный, не научится словами, законом. Это не мои слова, это Библия, потому что, хотя он и понимает их, но не слушается. Подзаконными были евреи и постоянно нарушали закон. Но благодарение Господу пришло время, пришло откровение свыше для народа. И вот как пишет об этом откровении апостол Павел. Послушайте. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, проповедан в народах, принят верою в мире и стал народ обуздан». И уже не нужно учить друг друга, брат брата, и говорить «познайте Господа», ибо в сердцах записан закон Божией благодати, закон учения благочестия.
Кто во Христе, тот истинно свободен, спокоен, счастлив, радостен, богат. Ведь к вечным благам путь ведет Господень. Кто им идет, тот Иисусу брат. Ведь к вечным благам путь ведет Господень. Кто им идет, тот Иисусу брат. Пускай в тюрьме чахоточное тело, пускай закрыт законом смелый рот, душа бы только ласточкой летела. Свобода духа выше всех свобод. Душа бы только ласточкой летела, свобода духа выше всех свобод. Мы говорим о равенстве народа, мы за свободу, хоть наш обод, а истинная вечная свобода. Так что Христос спасенному дает, а истинная вечная свобода. Так что Христос спасенному дает.
Я покажу вам еще что-то интересное. В Новом Завете вы встретите 28 раз слово «благочестие» и 4 раза в Ветхом Завете, несмотря на то, что Ветхий Завет в 3 раза объемнее, чем Новый Завет. И вот еще что. В этих 4 текстах Ветхого Завета одно – пророчество о Христе, второе – об отсутствии благочестия, третий и четвертый текст говорят «О жилище благочестивых Бог благословляет, и мужи благочестивые восхищаются от земли». И все. Нет призыва быть благочестивым, упражняться в благочестии. Почему? Почему Ветхий Завет не призывает никого быть благочестивым? А на страницах Нового Завета вы встретитесь с благочестием 28 раз. Ответ прост. Благочестие при законе не может существовать. Закон требует зуб за зуб, а учение о благочестии учит. Говорю тебе, прощай 490 раз в день. Или, если кто принудит тебя идти одно поприще, иди с ним два. Закон требовал побить ее камнями, а тайна благочестия говорит: «Женщина, я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Благочестие под законом не бывает, это уже не благочестие, это элементарное исполнение требований закона. Почему Христос освободил нас от закона? Почему Он снял с нас смирительную рубашку? Потому что Он предложил лечение для больной души, посаженной в смирительную рубашку закона. Как тяжело делать то, что не любишь. Закон требует, а ты не хочешь. Закон требует: не ешь, не пей, не смотри, не прикасайся, не ходи, не одевай. И все это на тебя, бедного, навалили. А внутри у тебя душа больная, нерожденная свыше. Как терпеть? Как переносить это? А Христос снимает все эти «не» и дает сердце новое, исцеленное, в котором закон Божий записан как генетический код. И то, что так хотелось раньше, к чему так влекло, но запрещалось, вдруг стало совершенно ненужным, а порой и отвратительным. Сколько бывших алкоголиков, рожденных свыше, смотрят сегодня с презрением и отвращением на вино, водку, сигареты. Их кодировали в свое время, ампулы вшивали в тело, страх нагоняли. Выпьешь, умрешь. Все это смирительные рубашки. Они не могли вылечить человека. А Христово прикосновение к сердцу человека мгновенно изменяет больного грешника. И не надо ему говорить: «Не пей, не кури, не блуди». Не-не-не. Закон сердца уже учит его. Закон в его сердце, записанный на скрижалях его сердца, уже учит его. Вот что значит «смирен сердцем». Где продавали рабов, пришел человек. Видно было, что он хочет купить себе раба. Было это в Америке, когда еще существовало рабство. Человек этот долго ходил между рядов и, наконец, остановился у стройного, сильного чернокожего мужчины. Обратившись к продавцу, коротко сказал: «Я беру вот этого». Но когда новый господин подошел к рабу, тот плюнул ему в лицо, сказав при этом, что он ненавидит рабство и рабом никому не будет. Новый господин достал платок, вытерся и, обратившись к закованному в цепи рабу, спокойно сказал: «Я могу тебя выпороть, могу в яму посадить и сгноить там, могу прямо здесь убить тебя, ты просто моя собственность. По закону ты моя вещь, и я что хочу, то и сделаю с тобою, но я освобождаю тебя, ты свободен». Взяв цепь в руки, он открыл замок, освободил раба от цепей и еще раз повторил: «Ты свободен». Повернулся и пошел дальше. Чернокожий человек не мог поверить, что же с ним произошло. Он прекрасно понимал, что в стране, где все чернокожие рабы, для него не может быть свободы. Что в стране, где все чернокожие рабы, его опять арестуют, и снова он станет кому-то рабом. Нет, лучше стану рабом свободным у этого человека, чем служить кому-то другому под насилием. Он побежал за этим господином, догнал его, забежал впереди него, упал на колени перед ним и стал умолять взять его к себе. Он обещал, что будет добросовестным работником, и он стал им. По закону раб должен был быть наказан за такое кощунство против хозяина. Но хозяин отверг закон и избрал благочестие, оказал честь рабу, хотя он ее никак не был достоин. Друзья мои, закон и благочестие несовместимы. Или закон, или благочестие. Вот почему я вместе с апостолом Павлом утверждаю: учение о благочестии сегодня забытое учение, потому что сегодня в наши ряды пришел закон. Вот как писал об этом апостол Павел Колоссянам, 2 глава, 23 стих. «Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении. Это имеет только вид благочестия». Помните, мы читали: «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд и ничего не знает». Когда я поставил себе какое-то ограничение: не прикасайся, не одевай, и мне это удается выполнить, в сердце появляется гордость. Я исполнил, я выполнил. Но что я сделал такого великого? Просто перепрыгнул планку, мною уже установленную? Но только высота, признаюсь, очень низкая.
Всегда горела бесконечной любви огнем, чтобы жертвовать я умела и примером была во всем.
жить я умела и примером была во всем. Научи меня в страхе Божьем проводить свои жизни дни, чтоб к себе быть намного строже, снисходительнее к другим, чтобы славы твоей сиянье озаряло меня всегда, чтобы было на расстоянье видно, что я твое.
Подходя к заключению моей проповеди, позвольте мне коснуться вот какой сферы нашей жизни. Семья. Взаимоотношения родителей-дети. Дорогие родители, не налагайте узду закона на ваших детей, а воспитывайте смирение в характере ваших детей, потому что как только они окрепнут или почувствуют чуть-чуть свободы, они скинут те удила, в которые вы их впрягли, и вы увидите страшного зверя. Это имеет только вид мудрости. Это не мои слова, это слова Библии. Колоссянам апостол Павел пишет: «Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Это имеет только вид мудрости. В самовольном служении, смиренном мудрии и изнурении тела. Но если вы воспитаете смирение в характере вашего ребенка, вашего сына или дочери, пройдет время. Может быть, вас уже не станет, а ваши дети будут жить в чистоте и смирении». Говорят, раньше дети спрашивали у родителей, можно или нельзя. Затем спрашивали, не можно или нельзя, а почему нельзя. А сегодня спрашивают, а где написано? И скажу вам, они правы. Потому что часто родители подрывают свой авторитет собственной рукой, учат детей тому, чему сами не следуют. Несомненно, прав автор книги «Притч», написавший: «Без откровения свыше народ не обуздан, без откровения свыше дети не обузданы». Вот что сегодня нам нужно дать детям. Дать прикоснуться к откровению свыше, а не к смирительной рубашке. Нужно вернуться к откровению свыше, к учению о благочестии и здравым словам Господа Иисуса Христа, которые сегодня так мало проповедуется и забыто. В первую очередь нам, родителям, нужно откровение свыше, чтобы знать, как сыновьям и дочерям ответить. Не просто сказать: «Нет, нельзя, не одевай, не ходи». То есть нашей родительской властью, которая так коротка. У одних она заканчивается в 20-летие сына или дочери, у других в 18, у третьих 16, а у кого-то уже и в 15 закончилось. Да что говорить, кое-кто и с 6-летним справиться уже не может. О, как нужно сегодня всем нам откровение свыше! И поверьте, не мне, Слову Господнему. Оно дано нам, это откровение свыше, это учение о благочестии, потому что в нем нам все даровано для жизни. Читали вы об этом в Евангелии? Знаю, что читали. Вместе читали. Поймите меня, я отнюдь не говорю, что детей не надо ограничивать, останавливать. Но я говорю о том, что прежде чем сказать сыну или дочери «нет, нельзя», проявите к нему благочестие и объясните им, может быть, в десятый, может быть, в сотый раз, почему нельзя? На основании какого библейского текста нельзя? Помните еще, что русское слово «наказывать», «наказать» детей имеет корень и происхождение не от слова «бить» или «пороть», а от слова «наказ». Образовано из «казать», «говорить», «указ», «приказ», «заказ», «показ», «показывать», «материнский наказ», «родительский наказ», то есть «передать» и «научить», «наказать» чему-либо. Дома прочитайте еще раз те библейские тексты, где употреблено это слово, и поймите тот текст в истинном значении. О, как много христиан живут сегодня под удилами «нельзя», смиренные законом, и христианская жизнь им в тягость, и законы для них неправильные, и правительство для них нехорошие, и все люди вокруг – развратники, блудники, воры, убийцы, и песни эти люди поют, минорные, плаксивые, потому что смирили их к этому и заставили так поступать. Когда-то апостол Павел писал к римлянам: «Я не понимал бы пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». Вот об этом-то состоянии, когда возникает греховное желание, пишет Павел: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. А потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое». Ну вот что дальше пишет Павел о внутреннем состоянии христианина: «Но по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием». По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Вот оказывается как. Если в сердце есть записанное от Господа, если твое смирение не от смирительной рубашки, а от возрожденного сердца, если твое благочестие не пустое, наружнее, притворнее, а от великой божественной тайны, ты найдешь удовольствие в исполнении Господних повелений и заповедей, потому что твое сердце поистине смиренное сердце, и благочестие твое истинное благочестие. Но есть еще одна важная деталь. Истинное смирение и истинное благочестие проявляется только в свободе. Друг мой, позволь что-то сказать тебе. Если христианская жизнь тебе не в радость, если ты чувствуешь, что на тебя одели смирительную рубашку, ты в очень и очень плохом состоянии. Однажды эта рубашка ослабеет или обветшает, или за тобой плохо присмотрят, и твоя болезнь внутренняя вырвется наружу, и от этого пострадаешь ты. И много горя ты принесешь другим, твоим родным, близким, друзьям, всем, кто рядом с тобой. Не пытайся освободиться сам от этой рубашки, себя измучаешь. Не иди за помощью к таким же, как и ты. Иди к врачу. Его имя Иисус Христос. Он излечивает болезнь. Он сердце твое изменяет. Он снимает иго закона, эту смирительную рубашку, и в сердце твое вселяет такое состояние, что то, что было для тебя тяжело, невыносимо делать раньше, сегодня станет радостью. Ты будешь с огромным желанием молиться, у тебя будет желание читать Слово Божье, Библию, ты будешь спешить в церковь на собрание, чтобы послушать весть евангельскую. Ты станешь прощать, ты станешь любить, ты станешь поистине сердцем смиренным. Я попробую сейчас очень быстро нарисовать образ рожденных свыше, знающих не понаслышке, а на личном опыте учение о благочестии и практикующие или упражняющиеся в нем. Это два христианина в тюрьме за свидетельство о великом имени Иисуса Христа. Ночь. Побитые, израненные, закованные в кандалы, посаженные безвинно в тюрьму, знаете, что делают? Поют, восхваляя Бога. Это и есть смирение, качество характера, а не удила во рту для усмирения или смирительная рубашка. И вдруг случилось землетрясение. Стены шатаются, открылись все двери тюрьмы. Свобода! Бежим! Но как в оковах и кандалах два великих Христовых ученика пели, также они остаются на своих местах. И даже без этих оков в это время в дверях появляется начальник тюрьмы с мечом в руке и
и, видя, что произошло, что все двери открытые, в панике кричит: «О, горе мне!» Все узники разбежались. А за это по римскому закону полагалась казнь смертная. Но знаете, кто разбежались бы? Смиренные. Те, кого смирили. Смиренные разбежались бы, потому что рабы и где-нибудь из темноты злобно хихикнули: «Так тебе и надо, палач несчастный». А смиренные в характере знаете, что делают? «Не делай себе никакого зла, потому что мы все здесь». Знаете, как называется этот поступок? Это действие благочестия. Оказывание чести тому, кто ее, ну, никак не заслужил. Так о чем была моя проповедь сегодня? Мы с вами говорили о чести, о смирении, о правильных словах. Все это прекрасные грани тайного небесного алмаза, название которому – благочестие, красоту которого нам предстоит созерцать еще очень и очень много. Тайна благочестия. Потому-то она и тайна, что в ней так много хорошего, прекрасного, что нам предстоит еще созерцать и учиться.
Я искал так много лет ту жемчужину, друзья. Я прошел почти весь свет, все моря и все края. Как мне дорог жемчуг тот, свет его спасенье мне. Для его живых красот я тону в морской волне. Долго-долго я искал, не встречая ничего. Раз в пути я увидал незнакомый Я хотел домой бежать, чтоб дома свои продать, чтоб иметь его в руках. Но он кротко мне сказал: мало мира самого, чтоб я жемчуг свой продал. Даром я даю его. Я руку протяну, и тот жемчуг получил. Он с любовью взглянул и меня благословил. Жемчуг мой не дар морей, дар любви Господний он и на землю принесет. Долго-долго я искал, не встречая ничего. Раз в пути я увидал незнакомца одного, светом радости святой, незнакомца взор сиял. Жемчугом в руках держал, жемчуг редкий. Долго-долго я искал, не встречая ничего. жемчуг редкий и дорогой.
Теперь программа на сегодня закончилась. Встретимся с вами на следующей неделе в этот же день и час. Если вас заинтересовали наши радиопрограммы, вы можете найти полный архив их в интернете по адресу www.mirvamradio.org. Вы также можете позвонить нам в Америке по телефону 949-464-78-26. А я прощаюсь с вами. С вами был Игорь Пустынович. Божьих вам благословений. До встречи.
Как мало можем мы понять, что сделал Бог для нас. Он Сына Своего отдал и нас навечно спас. И что добавить можем мы или откуда взять? Пусть мир весь рушится вокруг, Он дал нам благодать. Пусть мир весь рушится вокруг, Он дал нам благодать. Когда ты с Господом идешь дорогою одной, доверься Божьей воле ты, найдешь душе покой. И следуя за пастырем, ты не сойдешь с пути. Господь поможет пастбище зеленое найти. Господь поможет пастбище зеленое найти. Все рушится вокруг, Он рядом среди нас. И свыше разумения Он лучшее нам даст. Услышав, как Иисус зовет, навстречу поспеши, чтоб нам колени преклонить пред Господом своим. Чтоб нам колени преклонить пред Господом своим. Гнева Божьего суда Иисус нас защитит. Коль согрешил, к Нему иди, Он любит и простит. Его прославить мы хотим и песню петь о том, как велика Его любовь и что прощение в Нем. Как велика Его любовь и что прощение в Нем. Его прославить мы хотим и песню петь о том, как велика Его любовь и что прощение в Нем. Как велика Его любовь и что прощение в Нем.